«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем вечера, посвященные Василию Шукшину. Ведущий Михаил Ульянов. Сегодня вы услышите воспоминания Всеволода Санаева, народного артиста Советского Союза, Юрия Швырева и Беллы Ахмадулиной. Страна сдвинулась с места и недоверчиво вслушивается в себя. Шукшин открыл новый духовный конфликт. Психологическая неуравновешенность, агрессивная задиристость, чудаковатость его героев, предъявление высокого нравственного счета, который они предъявляют реальности. Излюбленный шукшинский тип – чудак. Мало похож на того поэтического чудака-мечтателя, человека не от мира сего, которого мы традиционно знаем по русской классике. Шукшинский чудак не витает над землей, он ходит по реальной земле. Он ввязан, втянут, впряжен в повседневный быт и труд. Он освободиться не может, но хочет чего-то еще. Он далек от душевного смирения, присущего традиционной русской чудаковатости и блаженности. Шукшинский чудак – это бунтарь, неистовый и нерасчетливый, почти безумнейший от своей жгучей жажды того внутреннего раскрепощения, которое он называет волей. В этом он наследник Степана Разина. Недаром из русской народной памяти Шукшин выбрал именно этого казачьего вождя и воителя. И всю жизнь писал его образ, и сыграть хотел, и фильмы о нем поставить, да только снять не успел. Василию Шукшину посвящается.
Вспоминает народный артист Советского Союза Всеволод Санаев.
Шукшин – это правда о людях, согретый большим человеческим сердцем. Шукшин – это явление, и я счастлив, что мне довелось участвовать в трех его фильмах. Трех, а не четырех, хотя была такая возможность. Как-то однажды, когда собирался Шукшин снимать фильм «Живет такой парень», он позвонил мне и говорит: «Хочу поставить фильм. Не могли бы вы принять участие в съемках?» Я спросил: «А кто написал сценарий?» «Я». «А режиссером кто будет?» «Тоже я». И вот тут-то я засомневался. Немного ли для одного человека, чтобы и писать, и играть, и сниматься? Да, актер он талантливый. Это он доказал в фильме «Два Федора». Но все-таки немного ли для одного человека? И вот вышла эта картина «Живет такой парень». Не скрою, я смотрел ее с пристрастием. Но она мне очень понравилась. По-моему, это великолепный фильм. И вы знаете, такое меня охватило чувство, что я решил написать ему письмо, покаяться. Так мне стало обидно, что я не снялся у него. Но сказал я ему об этом не в письме, а позже, при личной встрече. Тогда и завязались наши дружеские отношения с Василием Шукшиным. Первую свою картину с Шукшиным буквально каждый съемочный день я помню до сих пор. До удивления просто и легко с ним работалось. Каждый день нес в себе творчество. Шукшин так доверял актеру, что у него появлялись как бы неограниченные возможности для самовыявления. Он же только следил за тем, чтобы актер не сбивался с образа. Но эти редкие замечания были так точны, словно он сам сидел у тебя внутри и, не подавая виду, только что проиграл всю твою роль. И что бы актер ни предлагал, Шукшин никогда не говорил: «Нет, это не годится». Он говорил: «А что, давайте попробуем», и отходил как-то в стороночку. А потом вновь появлялся, чесал себе лоб и говорил: «Ну что ж, можно, можно, и так можно, даже интересно». Мы никогда ни разу не разошлись с ним с с его задумкой. Может, оттого и работалось нам так удивительно, легко и просто.
В фильме Василия Шукшина «Странные люди» Всеволод Цанаев создал удивительный образ председателя колхоза Матвея Рязанцева. В предчувствии смерти его герой, быть может, впервые пробуждается к настоящей жизни. Он задумывается над вечными проблемами бытия. «Странные люди» Василия Шукшина. Этот фильм, на мой взгляд, такое откровение души, к которому экран прикасается нечасто. В будущем фильме, писал Шукшин, «странные люди» — это должны быть бесконечно добрые люди, талантливые и ничем в жизни не защищенные. Ни позой, ни демагогией, ни умением приспособиться. И деятельность сильных и мудрых, мне думается, в значительной степени должна бы охранять в мире эту подлинно человеческую ценность. Не представляю себе коммунизма без добрых людей. Не верю в такой коммунизм и не хочу такого. Как понимаю я свою задачу в данном случае? Надо прежде всего настойчиво указать на таких вот добрых, доверчивых, готовых отдать все, прожить целую жизнь ради общего дела. Надо выявить их красоту да так, чтобы сытый мещанин не возымел охоту зубоскалить над их странностями. Напротив, чтобы он горько почувствовал свою никчемность и хоть на малое время встревожился, писал Шукшин 28 апреля 1968 года. Слово участнику первого просмотра и обсуждения фильма «Странные люди» кинорежиссеру Юрию Швыреву.
Мне, как русскому человеку, хочется, чтобы мы повнимательнее посмотрели на родную историю. Эти слова были сказаны Василием Шукшиным на обсуждении фильма «Странные люди» 26 февраля 1969 года. Еще за 3 года до этого, в марте 1966 года, Шукшиным была представлена заявка на литературный сценарий «Конец Разина». «Он национальный герой», — пишет Шукшин, — «и об этом, как ни странно, надо забыть». Надо освободиться от колдовского щемящего взора его, который страшит и манит через века. Надо по возможности суметь отнять у него прекрасные легенды и оставить человека. Народ не утратит героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. Василий Шукшин отдал разинской теме многие годы жизни. И впервые эта тема прозвучала в фильме «Странные люди». Там в образе самодеятельного скульптора Кольки, неистово работающего над скульптурой Разина, Шукшин отразил и собственные муки творчества. Заведующий нашим студийным музеем, придерживаясь того мнения, что истоки шукшинского замысла о Стеньке Разине восходят к поре детства, обратился к матери Шукшина Марии Сергеевне. И она прислала ответ. Ответ весьма похожий по форме на народный сказ. Ответ, подтверждающий надежды киноведа. Вот раздумья матери. «Милый человек, вы спрашиваете о Васе. Много я вам не могу сказать, но ведь есть автобиография. Он о себе пишет, ведь это лучше. Я же могла забыть. Вот о Степане Разине, он, наверное, им родился, всю жизнь о нем мечтал. Он еще ходил в 6 класс и пришел у меня, спрашивает: мама, а ты о Стеньке Разине песню не знаешь? Я отвечаю: нет, но кто знает, я знаю. Мама, сходи, пожалуйста, спеши, мне ее надо. Я спросила: зачем тебе ее надо? А мы, говорит, проходим. Ну куда пойду я в ночь полночь? Я на другой день с работы зашла к женщине, они ужинать садятся, меня садят. Я отказалась, говорю: дома дети ждут, вместе надо. Я сказала, зачем пришла, она ужин отложила, зашла в комнату. Списала, прихожу домой, подаю, он так рад, целует меня, он меня любил. Пока я вечером посидела за машинкой, он ее уже выучил. Мелодию я ему подсказала, он мне ее спел. Вот сейчас и думаю, уж не песню же они проходили. Он его изучил крепко. Он мне много о нем рассказывал. Но фильм так он бы поставил и сыграл. Не хвалюсь, вряд ли кто так может сделать. В письме не опишешь. Писатель я плохой. На всю мою писанину память в Васиных книгах. Он много о себе писал. Там лучше можно узнать. До свидания. Будьте здоровы, с уважением. С любовью к вам, Мария Сергеевна. У меня сегодня два праздника. Праздник Покров, день 14 октября, и праздник, день рождения. Так что я пакет с фотографиями получила в свой светлый день. Рада до горьких слез. Еще раз большое спасибо, милый человек. Может, зимой полегче будет. Приеду.
Мать, получив новые фотографии, погружается в забытье. У нее последнее время болело сердце. Выходит из забытья перед нею сын. И материнские руки все так же держат фотографию. Об этом она рассказывала в письме на студию. Живой Шукшин. Глядимся.
Вспоминает Белла Ахмадулина.
Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке. Ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли еще для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой. Я глянула на него, ощутила сильную неопределенную мысль и еще раз глянула. И он поглядел на меня зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны. Но именно этот, его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нем, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете. Некоторые глаза необходимы для зрения, некоторые еще и для красоты, для созерцания другими. Но такой взгляд, задевающий как оклик, как прикосновение, берет очевидный исток в мощной исподлобной думе, осязающий предмет, его тайную суть. Примечательное устройство этих глаз, теперь столь знаменитых и незабываемых для множества людей, сумрачно-светлых, выдвинутых вглубь лица и ума, возглавляющих облик человека, тогда поразило меня и впоследствии не однажды поражало. Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем проницательно. Со студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живет такой парень» с просьбой сыграть роль журналистки, безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрав. То есть играть мне и не предписывалось. Такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты. Но каким? Громоздко застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрыла этого моего полезного и неказистого опыта, но мне сказано было все же приехать и делать, как умею. Так и делали, без уроков и репетиций. Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актеров. Моей же удачей было и осталось видеть, как кропотливо и любовно сообщался с ними режиссер, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съемок. Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная журналистка, столь быстро утратившая предписанный ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела все же размытые человеческие черты, отстранившие от нее первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несоразмерно долгий, одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссера в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений. Преодоление этой условной бездны, неощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. Опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно витиеватой и неплодородной жизни, то все же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь. Со съемок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моем сердце. Делая необязательную уступку тем, кто особенно любопытен, оговариваю, из каких бы чувств, поступков, размолвок не складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит, что я вольна придать огласке все, что знаю. Это право есть у искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье предаваться воспоминаниям. В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень правда горюя, мыкались и скитались. Он, потому что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенный и бездомный, я потому, что тогда бежало благоденствие, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но не на равных, ведь это был мой город, совершенно и единственно мой. Его воздух мне удобен, его лужи и сугробы мне отрадны. Я знаю наперечет сквозняки арбатских проходных дворов во множестве домов этого города. Я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест. По ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрощенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег. Открою в скобки и вспомню эти сапоги. Я перед ними смутно виноват, но перед ним нет, нет. Дело в том, что люди, на чьем паркете или ковре напряженно гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятностью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и несправедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, продолговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапогами отлепетывают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько знаком, утверждением нравственной и географической принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям. В тех же скобках мы не раз ссорились из-за великого поэта, про которого я знала и знаю, говорила и говорю, что он также неотъемлем от этой земли и также надобен ей, как земледелец, который свободен не знать о поэте, этом или другом поэте, всегда нечаянно пекущемся и о земледельце, и на них вместе и держится эта земля. Есть известный фотографический портрет поэта. В конце жизни, на ее последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и поверх. Сапогах. Так ли приблизительно так, кричала я в ответ. Он в сапогах, потому что тогда работал в саду, и я видела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности, а ты? А он, может быть, и тогда уже постиг и любил поэта, просто меня дразнил, отстаивал своевольную умственную независимость от обязательных пристрастий. Но одного-то он наверняка никогда не постиг. Нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей. И все же в один погожий день он, по моему наущению, был заманен в ловушку, где вручили ему сверток со вздором вещей. Ну, костюм, туфли, рубашки. Как не хотел. А все же я потом посмотрела ему вслед. Он шел по Садовому кольцу, по улице Чайковского, легкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта. Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю. О, только бы не напоследок. Вот и все о бедных сапогах. Закрываю скобки. Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости. Ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких непритязательных мест на проспекте Мира я заслужила его похвалу, если не хвалу, за то, что мне было там хорошо, ловко, сподручно, и с собеседниками я с легкостью ладила. Много таких мест обошли мы, они как бы посредине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут, а я их-то и люблю, и что какие там в подполе крепкие холодные огурцы, а я их-то и вожделею, что все это выше и чище поэтической интеллигентской залме, которую я чту. О, какие были ужасные ссоры! Многие люди помнят пылкость и свирепость наших пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы, никто теперь не может сказать в точности, что мы делили, из-за чего бронились. Ну, например, я говорила, всякий человек рожден в малом и точном месте Родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь. Но художественно он существует всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рожден, так был и так сбылся на белом свете. Просто он и я, он и каждый человек, с которым соотнесся он в жизни и потом, нерасторжимый в этой пространной земле, не тесный для разных способов быть, говорить, выглядеть. Но все это ей, ей лишь. Последний раз увиделись в доме литераторов, выступали каждый со своим. Спросил с усмешкой, ну что, нашла свою собаку? Нет. Фильм мой видела? Нет. Посмотри, мне важно. Получилось, что его последнего фильма я еще не успела посмотреть. Но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но над этим сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза и прыгнул, бросив ему руку, Антокольский. Шукшин, я вас почитаю, я вас обожаю. Дальнейшее обозначу я безмолвием моим. Пусть только я знаю. Около Новодевичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне, идите же, вас пустят. Милиционер не пустил. У меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала, я должна. Я товарищ его, я писатель все же. Я член Союза писателей. Но нет, понимаете ли вы, нет при мне билета. Милиционер сказал, нельзя, нельзя. И вдруг посмотрел и спросил, а вы случайно не снимались в фильме «Живет такой парень»? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор. Я и впрямь изменилась с тех пор, но не настолько, чтобы забыть. Теперь одно стихотворение. Это стихотворение Владимира Высоцкого «На смерть Шукшина». Еще ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один на Новодевичьем мужчина.
еще не холодок, не льдин. Земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один. На новодеющий мужчина, должно быть, он примет не знал. Народец праздный суесловит, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы, пересними, перепиши, переиграй, останься живым, но в слезы мужиков вгоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки-лавочки. Макарыч, такой твой парень и живет. Вот после временной заминки рок процедил через губу снять со скуластого табу за то, что он видал в гробу все панихиды и поминки того с большой душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверёд. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительнее, чем на экране.
Вы слушали передачу, посвященную Василию Шукшину. В передаче участвовали народный артист Советского Союза Всеволод Санаев, Юрий Швырев и Белла Ахмадулина. Прозвучала песня Владимира Высоцкого «Памяти Шукшину» в исполнении самого автора. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.